Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Обо что?
Что-то мы очень давно про политику не говорили, а текущий момент постоянно меняется.
Так.
Люди страшно не любят, когда мы про политику говорим. Говорят, говорите дальше про средние века, а мы раз такие про политику.
И чтобы и там про коммунизм было.
Да. Да, это особенно радует.
Да.
Собственно, у нас тут много чего интересного происходит. И вещи, с одной стороны, не очень взаимосвязанные, а с другой стороны...
Не очевидно.
А с другой стороны, связаны, конечно, не непосредственно, а посредственно, но довольно крепко.
С твоего позволения. Как-то раз дедушку Конфуция спросили, как описать все сущее одним словом. «Взаимосвязь», – сказал дедушка Конфуций. Глубоко смотрел.
Конфуций был мощный старик. Знал за Лао Цзы. И еще всякую ересь. У нас есть единственный союзник, по-моему, кроме Монголии – это Белоруссия, с которым у нас союзное государство. Не просто союзник, а мы же вот, начиная со времен с тех самых времен, когда Борис Николаевич занимал железный трон, мы все время пытаемся соединиться. Но что-то чем дальше, тем меньше этого самого соединения, и вот чем дальше, тем его опять меньше. И вот у нас буквально в прошлом году были, ну не скажу скандалы, но довольно громкие новости про то, что президент Лукашенко сказал, что вопрос о соединение Беларуси и России просто вообще даже не поднимается. У нас тут своя страна. Вот только что буквально, как у нас принято говорить, третьего дня нового замглавы администрации президента некоего Андрея Кунцевича поставили начальником по идеологии. Ну так это же вообще, я ничего, конечно, совсем плохого про него сказать не хочу, потому что я его не знаю, но его, так сказать, идеологический облик – это он-то явно такой белорусский националист, то есть он совершенно не пророссийский настроенный политик, там уже все разговоры идут о том, чтобы убрать русский как второй национальный государственный язык в Беларуси, чтобы оставить только белорусский, это, конечно, пока еще никаких законных актов не обрело, но разговоры конкретно идут, потому что ни для кого не секрет, что в Беларуси есть свои уже совершенно отмороженные националисты, какие один в один, какие были на Украине. Как и есть в России, между прочим, чтобы вы не думали, что мы сильно предвзяты. Но просто вот вроде бы с белорусами у нас никаких разногласий быть не может. Нет, оказывается, они есть.
И у нас... вот вопрос тебе сразу. А вот гигантское государство Россия, не очень густо населенное, но гигантское. Хорошо вооруженная и, говорят, не самая бедная. И вроде как даже, если не предвзято посмотреть, что-то в нем развивается, что-то производят, деньги образуются и прочее. А вокруг него есть маленькие государства. Вот ты ж с исторической точки зрения на все смотришь. Вот, так сказать, титан, а возле него маленькие. Он, естественно, на маленьких воздействует. Это с неизбежностью.
Он не может не воздействовать.
Да. Они, соответственно, маленькие, ну, по большей части, как мне кажется, вынужденно с ним дружат. Ну, то есть это зависит от того, какая посажена элита во главе этих маленьких государств. Про российское, неважно, Россия это или какое-то другое большое государство. России, конечно, выгодно, чтобы там пророссийские правители были, чтобы элита, которая руководит страной, была ориентирована на нас. А вот этот вот вопрос слияния, ну, тут как-то странно, на постсоветском пространстве никого богаче нас нет. Соответственно, если у нас есть деньги, значит, во всех Киргизиях, Узбекистанах, Туркмениях, Украинах, Белоруссиях, туда придет российский капитал, мы же капиталисты, придет российский капитал, все скупит, все подомнет под себя, потому что это рядом, мы говорим на одном языке, удобно, хорошо, вот он все скупил, и все наше. ну, условно наши, мы себя не причисляем к тем, кто скупил. И как этому можно противостоять, мне вот интересно.
Это все было бы очень хорошо, если бы кроме России вообще рядом никого не было. А рядом есть.
Да.
Потому что у нас…
Я про то, что этот процесс-то естественный.
Процесс совершенно естественный. И более того, все, кто удивляется тому, что у нас в Беларуси, вот мы с Украиной просто как море корабли временно разошлись, но сильно преодолевать это расхождение придется долго. Даже если вот мы прямо сейчас начнем сходиться опять курс в курс,
в экстазе, да.
Это займет не одно десятилетие теперь. И вот теперь у нас на очереди Беларусь. С Беларуси мы размежевываемся. Вот говорят, что вот неправильную элиту посадили в Белоруссию.
Да.
Или. А вот что эти неблагодарные сволочи, имеется в виду белорусы, забыли, за чьи кредиты, деньги и транзитные товары они живут. Уж. Могли бы вообще-то уже и к нам давно уже присоединиться чисто из благодарности. Ну и много-много таких интересных мнений высказывается. И в общем, конечно, да, и элиту могли бы посадить теоретически.
Они посадили.
Они посадили. Могли бы, между прочим, и белорусы тоже помнить, за чьи тут они транзитные товары живут, и испытывать вечную благодарность. Но вообще-то на самом деле все работает немножко не так, потому что Россия существует на планете Земля, как мы знаем, не совсем одна. И более того, из-за расширения скорости средств коммуникации и расширения качества самой сети средств коммуникации, в том числе и перевода денег, у нас теперь, в общем, США находится от Беларуси или Украины чуть-чуть дальше, чем Россия. Не как когда-то на другом конце глобуса, а просто чуть дальше. США и примкнувшие к США страны помельче, тоже, кстати говоря, не самые бедные. И даже не имея в виду то, что США нам не совсем дружественная страна и будет проводить свою конкретно политику, не совсем нам дружественную, а просто то же, что в США есть капитализм, который заинтересован в рынках сбыта, источниках рабочей силы, источниках образованных кадров, пока они еще есть, источниках ресурсов, он будет захватывать новые и новые территории, в том числе и те, где когда-то господствовал единый Советский Союз. Поэтому то, что у России денег много, это хорошо, но и у США денег много.
Я бы вдогонку еще выкрикнул.
Больше, чем
гораздо
в России.
Гораздо больше, да. Если говорят, что экономика штата Калифорния одного – это пятая экономика в мире, а мы, наверное, не пятая.
Нет.
Мы меньше, чем Калифорния, зарабатываем, по всей видимости. Вот весьма показательный момент про высокообразованных специалистов, которых здесь ищут, находят. Учат, воспитывают, образовывают, а после этого их забирают в США. Вот нам нужна неквалифицированная рабочая сила заливать фундаменты, там что-то там, это вот миллионы граждан из южных республик здесь. А что-то я не слышал ни разу, чтобы у нас в промышленных масштабах Россия высасывала бы высококлассных специалистов. Другое вижу. У меня вот двор на Лиговке, мила тетенька с двумя высшими образованиями и бывший руководитель Дворца культуры из солнечного Узбекистана, это вижу, да, дворником, это да.
А целевое вот... использование специалиста.
Так точно, да. А вот в Америку поедут лучшие, да, кого образовали и будут нас учить, как хорошо в Америке.
Да. Им-то да, неплохо.
Извините.
Но да. При этом объективные интересы российского капитала ведь тоже никуда не деваются. Они будут расширяться, они не могут не расширяться. Ну, понятно, что в Америке им, прямо скажем, сильно всего скупить не дадут, это точно. Кое-что, конечно, дадут.
Невидимая рука американского рынка.
Да, встанет на пути.
Да.
Вот. Там у нас, между прочим, и в Америку тоже присутствует вывоз капитала, причем не денег, а именно капитала, потому что мы там строим какие-то свои производства, перерабатывающие заводы, что-то там есть.
Угу.
Он там Абрамович что-то купил недавно. Вроде бы. Я полагаю, что это разрешают. Просто разрешают. Так вот, это не то поле, где пасется российский капитал. Российский капитал, естественно, пасется на своих границах в первую очередь. То есть там, где раньше был единый Советский Союз. Например, вот в Беларуси. Или, скажем, на Украине. Но что такое он пасется? Он будет там скупать, как ты правильно сказал, все, что может скупить. А так как российские олигархи капиталисты заметно богаче, чем белорусские олигархи-капиталисты, то, естественно, у них конкурентные преимущества некоторые есть. И рано или поздно они в самом деле или все скупят, ну или займут некие доминирующие позиции. Причем настолько доминирующие, что местным придется здорово потесниться.
И будут навязывать свою волю.
Да. Причем не российскую национальную волю, я подчеркиваю, а свою волю. У него эта воля может быть в основном на Кипре, например. Но у него прописка российская, там фамилия русская и так далее. Вот теперь третий пункт, о котором мы только что вскользь упомянули, это местные капиталисты, у которых тоже есть свои интересы, но скупить половину России не в состоянии, денег не хватает, тут у нас есть собственные скупальщики. Естественно, шансов прописаться в Америке на равных правах у них еще меньше, опять же, в силу того, что возможностей меньше. Но интересы у них есть, они точно такие же, они диктуются объективным свойством капитала, как самовозрастающей стоимости. Они должны постоянно богатеть или не будут беднеть. Угу. Второго не дано.
Третьего нету, да.
Да, да, третьего, правильно, нету, или беднеть, или богатеть. Оставаться на месте нельзя в некоем гомеостазе. Но за счет чего они могут богатеть? Так в основном за счет своих территорий. Вот где у них единство языка, собственного экономического пространства, всего того, что формирует буржуазную нацию. Угу. И когда мы видим, как Украина, Белоруссия, Россия постепенно расходятся в разные стороны, так это просто результат функционирования капитализма на этих территориях. Это именно объективный процесс. Это не потому, что Лукашенко вдруг стал испытывать черную неблагодарность к Владимиру Владимировичу, или там наоборот, Владимир Владимирович задумывал что-то против Лукашенко, а тот разгадал и теперь сопротивляется. Нет, это просто мелкий национальный белорусский капитал сопротивляется чуть более крупному российскому капиталу, а так как государство и там буржуазное, и государство продуцирует такую политику, какую мы видим, то есть сугубо националистическую, потому что национализм – это нормальное оформление буржуазной нации, другого быть не может. Оно могло бы быть другое, если бы в самом деле Россия могла бы быстро поглотить, например, белорусские основные капитальные активы, ну просто скупив их. Угу. Но ведь государство-то местное, оно точно так же, как и наше государство, буржуазное, а значит, собственная буржуазия при помощи собственного государства будет ставить всем этим попыткам известные препоны просто на законодательном уровне и не будет пускать. А местное население, читая каждое утро интернеты, газеты, смотря телевизор, будут крайне возмущены, что москальский какой-нибудь там Уралкалий пытается поглотить белорусское предприятие, которое занимается там тоже производством удобрений, например. Угу. И это же будет, конечно, вызывать сразу конкретную агрессию. Причем эта агрессия, естественно, будет оформлена идеологически как агрессия против проклятых взорвавшихся москалей, которые ну, уже все пытаются по себе подмять, даже наше удобрение. И это заканчивается вот ровно тем, чем заканчивается прямо у нас на глазах уже с Украиной закончилось. И вот сейчас происходит у нас нечто аналогичное с Белоруссией. Хорошо бы, чтобы оно внешнее оформление получило какое-то другое, не такое свирепое. У нас то же самое, пожалуйста, но просто страны гораздо меньше, поэтому это видно слабее и произошло в разы быстрее. Эстония, Латвия, Литва, угу. То есть наши прибалтийские республики, там то же самое один в один, только ну, в разы быстрее, там народу мало живет и денег совсем мало, вот, поэтому их просто превратили в лимитеров и угробили тут же экономику. Ну, кому она нужна, эстонская какая-нибудь экономика? Есть своя замечательная экономика, эстонцы да. Там не нужны как какой-то самостоятельный актор, зачем? И это происходит именно так. При этом, опять же, всегда возникает вопрос, вот надо, чтобы белорусы, испытывая к нам глубочайшую признательность и то, что мы единый народ, вот немедленно к нам прибежали, или украинцы? И чтобы мы наконец образовали нормальное большое государство, вот как Советский Союз, и стали диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу. Тут же думаю, что вообще-то да, было бы неплохо. Но вот прибегут к нам присоединяться украинцы всем хором от Львива до Мариуполя, все к нам, значит, убежит. А что мы им предложим? Вот конкретно, что мы можем предложить украинцам? Вот такую альтернативу, которая была бы гарантированно иная, лучше и справедливее, чем их собственная. Вот мне интересно.
Не знаю. Мне всегда казалось, ты знаешь, с детства, что главное – это идеи. Вот идеи – это главное, а у нас идей никаких нет. Лучше жить – лучше, чем кто. Чем французы, немцы и американцы, мы не живем даже так, как французы, немцы и американцы. И лучше нет, не будет. А там, когда манят, это гораздо интереснее. Попрыгаешь с кастрюлей на башке, и вот ты уже европеец, обрати внимание. Можешь, как это они говорят, поехать в Вену, послушать оперу и выпить чашечку венского кофе. Где вы деньги на это берете, правда, непонятно. А что вы туда с визами, без виз, какая разница? Чушь собачья. Я к тому, что мы ничего предложить не можем.
Нет. У нас самое главное, это, конечно, не идеи. Самое главное, конечно, экономика, которая формирует эти идеи, как общественное бытие, формирующее общественное сознание.
Не соглашусь с тобой. Для простолюдина самое главное, куда его манят и чем. Нет, вот если тебе обещают, что ты жрать будешь слаще,
3 раза больше.
Одежды будет больше, ты сможешь путешествовать. Ты вот, кстати, замечал, в твоей жизни что-то изменилось после того, как ты под пальмой посидел, а не под сосной?
Ничего не изменилось. Ну как, я видел пальму, все. Вот
в моей жизни тоже, да, посмотрел на пальму и, в общем-то, опять под сосну. Неплохо. Идея должна быть какая-то.
Нет, оформление должно быть в идее, конечно.
К чему-то, ну, для простолюдина важно. Но если у нас идея – это жрать как можно слаще, спать как можно дольше, то там страны богаче, мы ничем их не можем завлечь.
Вот. Потому что в среднем обыватель, он, может быть, о сложном не сильно задумывается, хотя я за всех говорить не могу. Есть некое такое представление, что обыватель в среднем не думает о слишком сложном. Есть вот такое представление, не мое, заметьте. Но была бы огромная ошибка считать всех вокруг идиотами. Это категорически неправильно. Во-первых, кто-нибудь точно умнее тебя. Это железно совершенно.
И не один.
Да, это второй пункт. Скорее всего, умнее тебя не один человек, а много кто. И поэтому считать всех окружающих идиотами не нужно. В том числе я не склонен считать идиотами. Наш народ на Украине, наш народ в Белоруссии. Я потому что все это считаю одним и тем же русским народом. Почему? Да потому что они уже пожили при капитализме 1/4 века. Поколение поменялось фактически. Соответственно, поколение, которое вступило в капитализм, они просто уже были взрослые и умные, они могут проанализировать, но другие, так сказать, впитали его с молоком матери, этот капитализм. А он о чем говорит? О том, что есть центр, в котором концентрируются деньги, в котором концентрируются некие возможности, ресурсы, связи, знакомства, возможности. Так нетрудно догадаться, что таких центров может быть во всей стране 1, 2, 3, скорее всего, конечно, 1 – столица.
Да.
То есть есть Минск, есть Киев, есть Москва. И вот любой обыватель на самом банальном уровне, когда… Тут есть там, в течение там, 2001-2013 годов, ну как-то все-таки их привлекали в союзное государство, в таможенное союзное, то есть тоже манили. Нельзя сказать, что с нашей стороны не было попыток вообще никаких. Делали мы кое-что в этом смысле. Но обыватели вот на самом простом бытовом уровне узнают, что как только мы соединимся, центр будет один, и это будет Москва, то есть еще дальше, чем Киев и Минск. То есть их личная жизнь от присоединения к большому российскому пространству рискует еще и ухудшится, потому что у нас есть где эти деньги аккумулировать, и самое главное, есть кому их делить, помимо новоприсоединенных республик. То есть Москва, как капиталистический центр, гарантированно будет высасывать из Беларуси, из Украины те деньги, которые сейчас она высасывает только из России. Я не говорю Москва как город, я говорю как некий центр концентрации капитала. Ни для кого не секрет, что в Москве там процентов 80 денег в стране крутится, если не больше, по разным данным. А вот то же самое происходит на Украине, то же самое происходит в Беларуси. Ну, может, там в Беларуси не 80%, а там 75-60%, я, честно говоря, не знаю. Но все равно эта столица, она поглощает основной капитал и использует его. Это раз, и вместо этого ты будешь все в Москве находиться. Да не потому, что они москалей не любят, а потому что понимают, что сейчас вместо своих будут точно такие же, только куда богаче, а потому более жадные олигархи, которые находятся очень далеко, и возможности конкретно их сейчас уменьшатся. Это опять же то, что мы видели на примере, на десятках примеров в истории, как формируется политическая нация во время буржуазной республики. Она формируется именно так, потому что Эльзас и Лотарингия, вот они были то французские, то германские на протяжении веков, веков и веков, веков. Иногда делились напополам, иногда там на три части, но в конце концов вот они приобрели некий статус-кво, причем военным путем. Потому что а куда бы их заманили в свое время немцы или французы, при помощи чего? Так естественно, для обывателя должно быть просто и понятно, что мы присоединяемся, скажем, к французам, и нам от этого делается конкретно лучше. Точно так же мы присоединяемся к России, и нам от этого делается конкретно лучше. Причем под лучше, я имею в виду не скушать три обеда в день, о чем, конечно, многие могли бы мечтать. Или не ездить на выходные в Вену слушать Моцарта в родном исполнении и пить кофе в Вене. Это все равно у большинства на это бог с ним, с деньгами. Времени не будет, потому что если ты работаешь, в основном ты выходные проводишь не в Вене, если, конечно, не дипломат. Но таких все-таки очень мало. А дома. Я говорю о справедливости в первую очередь. А вот справедливости-то наша буржуазия никому предложить не может, в первую очередь своим. И вот на примере того, что делает наша родная российская буржуазия дома, все отлично понимают, что с нами соединяться нельзя.
Какие ужасающие примеры приведешь?
А у нас же на самом деле все очень просто. Это, собственно, второй пункт, о котором я хотел бы сказать. В качестве примера того, что являет наша буржуазия и наша буржуазная власть у себя дома, и показывает это всему миру наглядно. Опять же, теперь это спрятать нельзя. Ну, раз попало в интернет, и все, караул. И на Украине, и в Беларуси, и где угодно это могут прочитать, потому что все по-русски читают. Так получилось. Даже те, кто кривляется, что вообще с москальским языком ничего общего не имеет, все равно все точно совершенно могут прочесть.
Да. И телевизор не смотрит, да. Но всех участников дегенеративного «Дом-2» знает по именам, а да. Так не смотрит.
Да, и пересказать могут лет за 5 приблизительно. Да, да, да,
да. Нормальные люди, между прочим, смотрят только лучшие драки «Дома-2» за такой-то год. Вот там, да, хорошая передача.
И тоже могут пересказать.
Да.
Так у нас, кроме «Дома-2», например, транслируется масса интересных программ, передач. Освещение событий. Вот, например, не так давно у нас прошел молодежный форум с загадочным для меня названием «Территория смыслов».
Он же регулярно проходит.
Он просто недавно прошел. Вот так-то регулярно. Просто вот очередной только что буквально был.
По-моему, я там пару раз принимал участие.
Я, правда, не знаю, каких смыслов.
Не знаю.
Вот для меня загадка.
Я всегда только про себя.
Вот. И вот буквально вот только что. Сколько там нарос? 3 дня, что ли, прошло. Короче, совсем недавно. Туда приехал наш министр иностранных дел Лавров. И у него молодой человек спросил, а туда приезжают не просто молодые люди, а лучшие молодые люди. Ну, прямо спросил, а что у нас, собственно, с Курильскими островами там происходит? Потому что вот зимой была история, когда президент Владимир Владимирович неожиданно выступил с инициативой подарить японцам гряду островов Хабама и остров Хикотан. И вроде бы как это как-то заглохло.
Прозвучало странно.
Прозвучало, мягко говоря, странно. Народ очень сильно возмутился, даже из далекого Таиланда немедленно вынужден был бросаться ролик писать, что я по этому поводу думаю, как историк. И записал. Вот. И вот спрашивает молодой человек, а что у нас, собственно, с этими островами-то? На что? Какая позиция правительства? Что мы думаем дальше делать? Ну а что товарищ Лавров прямо прямым текстом и сказал, а ничего не поменялось. Есть декларация от сентября 1956 года, где мы в обмен на мирный договор обещали отдать японцам гряду Хабамаи, 20, по-моему, 2 острова, и остров Сикотан. И мы намерены, как не только правопреемники Советского Союза, но и продолжатели Советского Союза, придерживаться всех взятых на себя дипломатических обязательств. И поэтому, как только мы подпишем мир с Японией, мы не вернем, внимание, не вернем, а передадим в знак доброй воли им эти острова. Ну и много-много-много умных слов после этого.
А какой вообще смысл в этих островах? Я вот кроме того, что там живет какая-то хорошая рыба, она везде живет, раз, и загадочного слуха о том, что там какой-то глубоководный желоб, по которому наши подводные лодки незаметно прокрадываются в Тихий океан. Какая от них еще польза от этих островов? Я не к тому, что их надо отдать.
Нет, польза от них самая прямая, потому что это южная оконечность Охотского моря, в которое просто никто не может зайти без нашего разрешения. Никак. Соответственно, там наш флот военный.
Резвится как хочет.
Вот да. Делает все что угодно, как в озере. Ну, я уж молчу про коммерческий флот, потому что там рыба не просто как везде, а там уникальное место, их очень мало в мире, по-моему, штук 5, где сталкивается одновременно холодное и теплое течение, и там происходит некая турбулентность, где очень много для рыбы корма, естественного, и он там пасётся постоянно, это можно вылавливать тоннами.
В диких количествах, да.
На ету такую. Она, правда, вылавливается и почему-то вся в Японию уезжает. Это отдельный вопрос.
Невидимая рука рынка ее туда отвозит. Да.
А самое главное, что вот у нас есть наше внутреннее море. Как только мы отдадим туда, японцы будут пропускать, кого захотят. Захотят американцев.
Например, американские авианосцы.
Пропустят. Захотят они туда свои эти самые рыболовецкие суда запустить. Тоже запустят, потому что все японское море нашими тирводами не перегораживается.
Я, кстати, о птичках. В детстве, в советском, у меня было достаточное количество книжек, это значит больше 3, которые описывали разнообразные пограничные приключения в боях с японскими браконьерами, которые постоянно лезли в наши территориальные воды на Дальнем Востоке ловить всяких наших крабов, рыбов и всех остальных.
Ну, это и сейчас то же самое происходит.
Я не сомневаюсь, да.
Короче говоря, это будет общественное море после этого сразу же.
А что мы взамен этого получим?
Мирный договор с Японией.
А зачем он?
Да? Я не знаю. Я знаю ровно одно, что да, такая у нас декларация была в 1956 году. Но дело в том, что она даже была ратифицирована, но потом она была обнулена. И поэтому, если мы говорим о том, что мы являемся не только правопреемниками, но и продолжателями Советского Союза, то мы вообще не имеем никаких обязательств по факту обнуленной уже отмененной декларации 1956 года.
Я бы понял, ты знаешь, если бы попутно с Японией подписывались некие договоры, которые нельзя отменить, что острова вам, а тут на вас прольется золотой дождь. В хорошем смысле. Вот мы тут миллиарды вольем в экономику Дальнего Востока, все расцветет, заколосится и будет замечательно. Ничего же не произойдет.
Во-первых,
я железно знаю.
Во-первых, у японцев нет денег, это раз, потому что у них экономика в кризисе. Им на них бы кто-нибудь пролил бы чего-нибудь.
Хотя бы в плохом смысле.
Да.
Хоть погреться.
Так точно. А Дальний Восток, он, мягко говоря, больше Японии там в 50 раз у них не хватит денег, чтобы хоть что-нибудь там изменить в лучшую сторону. Да они и не будут, естественно. Зачем? Так, и более того, от нас никаких инициатив в этом смысле вообще не поступало. По крайней мере, вслух не объявлено. Может, там какие-то тайные договоры есть, о них мы в предположительном ключе еще, может быть, упомянем. Ну, даже декларацию-то почитать 1956 года, ведь Хрущев тоже не был идиот далеко. Конечно, подписывал ее не он, но, естественно, без него оно не могло быть даже придумано. Декларация из 10 статей. Есть там, да, статья номер 9, где написано, что Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Республик и Японией и переговоров о заключении мирного договора. При этом СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интерес японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабамай и острова Сикотан. С тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией. Есть такое дело, но статей-то 10,
угу.
И они, как любой дипломатический документ, друг без друга существовать не могут. Есть другая статья, номер 3. СССР и Япония подтверждают, что они в своих отношениях будут руководствоваться принципами устава ООН, в частности, ниже следующими принципами, изложенными в статье 2 этого устава. Разрешать свои международные споры мирными средствами, таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость. Воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силы или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом несовместимые с целями Организации Объединенных Наций. СССР и Япония подтверждают, что в связи со статьей 51 Устава ООН каждое государство имеет право на индивидуальную и коллективную самооборону. СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера. То есть, если мы переведем на русский язык, Япония должна превратиться в нейтральную страну. То есть, у Японии не должно быть никаких военных баз. То есть, ни советских, ни американских, что самое главное.
Угу. Это же невозможно.
Так, ну а…
Это же вообще кусок США, по сути.
А в Японии, как мы знаем, в это время имело место… Сколько тогда там было этих баз военных? Не помню. Ну, там Окинава считает там процентов, наверное, на 25 вся в этих базах до сих пор.
Угу.
Сейчас там этих военных баз 31, тогда не помню, сколько было. Ну, короче говоря, очень представительный военный контингент там стоял. Авиация, военно-морской флот и так далее и тому подобное. Ну и что? Япония подумала-подумала и в январе 60-го года подписала договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 19 января 1960 года. То есть они подтвердили то, что Япония будет размещать на территории своего государства американские военные базы. Американцы гарантировали, что они японцев будут охранять от внешних угроз. Таким образом, декларация автоматически утратила свою силу. Более того, ровно через 8 дней Андрей Андреевич Громыко, тогдашний наш министр иностранных дел, прислал ноту, где сообщил, что все наши договоренности отменяются, если не будет разорван договор с США.
Неудивительно.
То есть Хрущев конкретно играл в то, что будет разменена полностью нейтральность всей Японии на два острова. Ну да, один большой остров и гряду маленьких островков. При таких условиях, да заходите в Охотское море. Кому вы там мешаете? Но теперь-то, прошу прощения, 31 база на территории Японии. Там почти 50 тысяч военнослужащих постоянно прибывает, не считая членов их семей и обслуживающего персонала. Там базируются истребители, бомбардировщики, самолеты дальней разведки, там флот базируется конкретно американский. Они уже находятся от нас очень близко. Если их запустить в Охотское море, так они, прошу прощения, прямо с корабля будут стрелять по Новосибирску, если захотят. Без каких-либо проблем. Я уж молчу, то, что там Владивосток и все это наше побережье окажется просто под прямым ударом всей мощи американского военно-морского флота и авиации. Вот спрашивается, зачем стряхивать пыль с официально обнуленной декларации, действие которой остановлено. Однако нет, смотрите-ка-то, наши буржуазные власти показывают всем, что они готовы подарить. Заметьте, в знак доброй воли не вернуть, а передать. Угу. Какие-то часть территории.
А какие выгоды мы из этого можем извлечь?
Мы? Никаких.
Ну, мы, понятно, с тобой, да. А страна Россия?
И страна России никаких выгод из этого однозначно не извлечет. Я, опять же, не имею разведсводок никаких. Мне не докладывают, но я думаю, что это сделано ровно для одного, для определенной нормализации отношений с Японией, чтобы можно было через них деньги выводить из страны, потому что сейчас пока санкции, и все наши любимые схемы там, с Кипром, с Тринидадом, с Ямайкой уже работают не так здорово, как раньше. А вот если будет некое отверстие технологическое со стороны Японии, деньги могут, можно будет выводить через них, потому что вывоз капитала сейчас – это первейшая задача нашей буржуазной верхушки, которой они заняты в промышленных масштабах 24 часа 7 дней в неделю 12 месяцев в году. Это единственный вообще возможный вариант какой-то выгоды, которая может быть не стране, но вот части правящей нашей верхушки, которая вся насквозь принадлежит крупному финансовому капиталу. Что скажут, посмотрев на такое, наши соседи из Белоруссии, например? А нужно ли им такая верхушка, которая может в любую секунду взять и какой-нибудь городок на границе передать, например, Польше внезапно?
Гродно.
Например. Вот, например, запросто как раз, или там Брест отдать.
А что такого,
да? А что? Надо же нормализовать отношения с поляками. Это же когда-то, между прочим, все было территорией Великого княжества Литовского, можно какой-нибудь там договор, да вот, пожалуйста, 1618 года, Слободской мир поднять, и там можно будет вообще не плавить, а всю Белоруссию передать, если что.
А вот наши финские друзья не захотят, чтобы им Выборг также отдали, чтобы дружеские отношения укрепить.
Ну, наши немецкие Кёнигсберг, например.
Да, да.
Это ж город-то, который уж точно совершенно изначально немецкий, ну вот уж точно. Да. Там тевтонцы резвились в свое время.
Захотят?
Ну,
причём, я думаю, что да.
Они давно хотят вообще-то.
Ну, если раздают, что не брать-то?
Не, ну, если учесть, что сколько там, 130 тысяч квадратных километров морского шельфа за Шпицбергеном передали Норвегии бесплатно.
Угу. Why not?
Почему нет? И это, опять же, повторюсь, это не потому, что у нас министр Лавров какой-то непрофессиональный политик. Уверяю вас, он как дипломат подготовлен получше некоторых. Это по всем его действиям видно. Знает законы международные, говорит грамотно, но он же политик, то есть он обслуживает какие-то конкретные интересы. А конкретные интересы буржуазии, объективно, нашей российской буржуазии, состоят в том, чтобы здесь, давайте скажем, понятный термин, заработать, хотя, конечно, никакого отношения вообще это к заработку не имеет.
К работе, да.
Да. И потом разместить деньги там, где держать выгоднее, а держать их однозначно выгоднее в иностранной валюте, потому что основная прибыль у нас получается при, как это ни странно, финансовых спекуляциях, для чего у нас, опять же, наше буржуазное правительство искусственно год за годом обваливает рубль, к чему вообще нет никаких предпосылок, учитывая постоянно профицитный бюджет и очень немаленькие золотовалютные резервы, и уж какого размера торговлю углеводородами. Нет, однако у нас год за годом обваливают рубль, чтобы можно было вывести деньги за границу, купить там некоторых товаров, реализовать у нас здесь, получив сразу гигантский профит, просто немедленно. Вот это происходит просто в режиме онлайн. Спрашивается, на Украине что, своих таких нету, что ли?
Достаточно.
Они там точно тем же заняты, вот буквально ровно тем же, ну просто в силу того, что у них там наконец нормальные люди к власти пришли, нормальным путем, когда наконец вот тех, кого на улице называли плохими, уже убрали, и наконец посадили тех, кого почему-то кто-то посчитал хорошим. Вот нормальные люди теперь это вообще делают, не стесняясь. У нас-то, видите, приходится какие-то острова кому-то думать, как осторожно передать, так, чтобы еще население, чтобы не всколыхнулось, и некие все-таки приличия соблюдать. Но они же принципиально ничем не отличаются. Когда кто-то говорит плохо про Украину, вы имеете в виду, что у нас то же самое. Только на шаг чуть-чуть позади мы отстаем, слава богу. Вот. А в Беларуси так вообще там у них по сравнению с тем, что происходит у нас, очень сильно все в порядке. Потому что страна меньше, соответственно, присмотр за ней легче, поэтому, собственно, административного порядка там гораздо больше. Вот стоит просто туда заехать.
Да.
Как это просто видно невооруженным глазом. Пересекаешь границу, тут же дорога отремонтирована.
Чистота и порядок.
По бокам дороги тракторы Беларусь пашут поля безостановочно. Ни одной заброшенной деревни по дороге нету. Люди трудятся, что-то строят, сеют, пашут, убирают. И это все происходит непрерывно. Вот как переезжаешь на нашу сторону, резко все меняется. Хотя вроде бы мы там уж заметно богаче. Может, тракторов, что ли, своих построить не можем? Выясняется, нет. Хотя я помню, в годы перестройки журнал «Огонёк» и тому подобные издания писали, что неэффективная, ужасающе неэффективная плановая экономика тратит безумные деньги на производство сельхозтехники, никому не нужных комбайнов, тракторов и так далее, хотя зачем они нужны. А потом вдруг выяснилось, что у нас в Советском Союзе была одна из самых низких механизаций сельского хозяйства среди развитых стран. То есть тракторов реально нужно было строить еще больше. Просто КПД у них был в силу правильного социалистического планового использования огромный просто. Просто огромный. Но вот теперь мы не можем построить почему-то своих тракторов. Там вот Россельмаш загибается, постоянно туда вопли, почему вы помогаете людям, которые продают нашу нефть, наш газ. У нас Газпром, кстати говоря, недавно попросил очередную субсидию, там в очередной триллион.
Зачем?
Ну как зачем? Понятно зачем, на развитие разведки и добычи.
Они все время что-то продают.
Ну, однако.
Маловато будет.
Ну, вот однако субсидии очередные вот товарищ Миллер недавно опять попросил. То есть, как это? Я не понял, у нас страна живет за счет продажи углеводородов, или это углеводороды? Продажники углеводородов живут за счет страны. И если посмотреть на диаграмму формирования бюджета, угу, у нас основная часть бюджета формируется из налогов. А отнюдь не с продажи, не с акцизов на продажу. То есть у нас с налогов, то есть с людей, вот с нас с вами получают деньги и потом, например, дают их на благое дело товарищу Миллеру, чтобы он мог улучшить, так сказать, разработку газа, что, конечно, благородно, и продавать его еще больше, после чего в казну, конечно, будет что-то поступать, но все равно почему-то меньше, чем с населения.
Прикольно.
Так то же самое с Роснефтью. Вот у нас два флагмана экономики ведут вот такую замечательную финансовую и прочую политику.
Клёво организовано.
Нет, организовано очень умно, хорошо. Потому что еще где-то так в 1890-х годах, то есть довольно давно, еще до революции, капитал отрепетировал, отработал, первый раз провернул и с тех пор не прекращает проворачивать один великолепный фокус.
А именно?
Самый выгодный бизнес в большой стране всегда связан с чем?
С войной.
С государством, конечно, внутри себя я имею в виду. Ну, только и война связана с государством, поэтому в любом случае самый выгодный бизнес связан с государством, поэтому капитал придумал не приватизировать там промышленность, магазины, музеи, нефтяные разработки, а приватизировать государство сразу. То есть приватизация государства, она, во-первых, та стоит очень дорого, но очень сильно дешевле, чем скупать все подряд. А вот после этого можно будет национализировать предприятие, например. Но если уже государство приватизировано, то национализация предприятия будет означать переход его из одних буржуазных рук в другие буржуазные руки. Вот и все. Что мы наблюдаем? Только в еще более углубленном масштабе, потому что вроде как кризис. Поэтому расходы ложатся на население, которое за счет своих налогов формирует большую часть бюджета. То есть расходы ложатся на население, а доходы в виде, например, вот таких вот субсидий получают капиталисты, приватизировавшие государство.
Отлично. Ну, как все сообразно устроено?
Это как раз нормальный, совершенно нормальный капитализм эпохи империализма. Опять же, это не мы придумали, это уже очень давно придумано. Оно примерно так же действует в США, богоспасаемый, только у них там это еще более углублено, потому что у нас, например, пойти дать взятку законным образом вообще никак нельзя. Если тебя поймают на взятке должностному лицу государственному, вообще-то за это положена уголовная статья. Ну, конечно, не всех ловят, потому что что позволено Юпитеру, не всегда позволено быку, а жена Цезаря должна быть вне подозрений всегда, и поэтому, конечно, ловят не всех, но по факту, если все-таки поймают, можно сесть. А в Вашингтоне есть целая улица, которая заполнена лоббистскими конторами. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя бизнес расцвел, то ты занеси там 20-30 миллионов долларов в правильную контору, которая продвинет твои интересы в Сенате.
Официально.
Вполне официально. Никого. Еще же с этого налоги еще заплатят, допустим. Уж какое там преследование уголовное? Вы о чем? Западное общество этой системы пронизано вот сверху, буквально донизу. Вот только что мы поговорили про лоббистов, и вот буквально упираемся вниз, в землю, где археологические памятники лежат в большом количестве. Вот, например, в Англии черное копательство, вот это варварское разграбление археологических памятников официально разрешено. Только для этого нужно получить лицензию, заплатить денег. И плюс обещать, что ты предоставишь информацию о находке, и у государства будет приоритетное право выкупа. Ну и что? Это все равно вынуто из земли, памятник уничтожен, этим еще козлам государство денег заплатит. Из чего? Да из налогов.
Отлично.
А если не заплатит, то продавай кому угодно после этого. То есть у нас за это все еще можно сесть, и более того, кое-кто садится.
Родимые пятна коммунизма.
Да. Вот у нас тут товарищи из комитета по охране памятников буквально это, не покладая рук, бьются. Вот только что буквально очередных идиотов от Гнёздова отбили от нашего великолепного археологического памятника, самого большого могильника эпохи викингов в мире. Там ни у кого не спрашивая, мост просто взяли и кинули вдоль могильника, и нормально. И собрались продолжать.
Ой, блин.
Ну вот, пожалуйста, товарищи их это наказали довольно серьезно. Стройка прекращена, памятник спасен фактически.
Пока.
Пока, да. А если бы это было в нормальной цивилизованной стране, ну, нормальный цивилизованный черный копатель, то даже не купил бы лицензию. Да, он купил бы, конечно, лицензию. После чего эти самые курганы были бы поделены на сектора, были бы наняты люди, которые тоже с лицензиями, и лет за 10 все бы выкопали.
Угу.
Совершенно официально. Ну и потом продали бы государству, которое это выкупило бы на наши налоги с уничтоженного памятника.
Отлично. Вот это устройство, да, хорошо.
То есть, я говорю, это работает так везде. Единственное, конечно, вот да, вот чего нельзя делать ни в коем случае на Западе, это вот так вот в лоб нагло нарушать написанный закон. За этим очень внимательно следят. Если уж вы решили, что взятки давать можно таким образом, извольте.
Именно так.
Извольте именно так. Это никому не мешает. А вот то, что вот там какие-то там за углом там что-то мимо кассы носите, это неприемлемо, потому что таким образом это же деньги мимо общака идут,
да, да, да.
Мимо буржуазного общака, естественно, не относящегося к населению вообще никак. То есть вы своих кинуть пытаетесь. Это вы что задумали такое? Так делать нельзя. И за это вот да, за это общество может покарать. Так это старорежимным воровским термином назовем.
Да.
Общество за это может здорово покарать.
Ну так и чё? Какие перспективы? Белоруссию присоединят или нет?
Пока никаких перспектив к присоединению, как честно сказал Лукашенко, нету. Если они при Ельцине, вы вдумайтесь, при Боре алкоголике эти перспективы реально были, и были конкретные подвижки друг к другу, то теперь, когда у нас вот почти везде ногою твердой встали у моря, вроде как у нас тут самостоятельная какая-то политика, то перспектив все меньше, меньше и меньше, они уже конкретно призрачные. То есть мы сейчас просто потеряем еще одну часть нашего народа. Просто потому, что кому-то хочется еще больше денег. Вот.
А с островами отдадут, не отдадут? А
мы на это вообще никак повлиять не можем. Это самое главное. Собой. Потому что если они реально захотят их передать, то какие у нас возможности этому помешать?
Никаких.
Вообще. Ну, я, конечно, понимаю, что если вдруг там в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге, а особенно в Владивостоке, выйдет там не 10 тысяч человек с тазами на голове и радужными флагами, а так сразу миллионов 10 по всей стране окажутся на улице с едиными лозунгами позитивного содержания, конкретно не против чего они, а за что они, у которых будет единый направляющий центр, советы, то есть. Вот тогда уж, извините, придется считаться. А то, что пока у нас, вот у нас сейчас, значит, в Твиттере скажут, что мы против передачи островов. И что? Это какую-то законную силу имеет, то, что вы против? Нет, у вас есть вами же избранное правительство. Президент, назначенные им органы власти. Они решили, что государству выгодно, чтобы острова находились еще где-то. И они будут находиться. Как уже находится некоторая территория у нас вдоль Амура, как наш шпицбергенский шельф уже находится где-то, это никто помешать не сможет. Пока вот пока мешает конкретно позиция Японии, которая говорят, какие два острова. Все Курильские острова наши. Два острова нас категорически не устраивают. Потому что если премьер-министр Абе согласится на передачу двух островов и подписание мирного договора, это будет конец его политической карьеры немедленно, потому что собственные буржуазии, воспитанные японские националисты, его просто похоронят после этого, потому что у них конкретное понимание, что все Курилы должны быть их, а еще бы неплохо и пол Сахалина, которые честно завоевали русско-японскую.
В конце концов, вернуть, да.
Да.
Замечательное время живем.
Очень интересное время.
Да. Спасибо.
Да мне даже не знаю, за что.
Ну, прояснил ряд вещей. Я, например, такого не знал. А на сегодня все.